Нижегородские профессиональные династии.
Число священнослужителей в семье Покровских давно перешло за 20, а начало династии положено еще в дореволюционные годы. Иерей Дионисий и Давид Покровские – представители пока самого младшего поколения. На вопрос, каково это – быть частью династии с более чем вековой историей, отвечают, что очень ответственно.
Сегодня я уже, насколько мы прослеживаем, да, я являюсь в шестом поколении священником. Конечно, это большая ответственность для меня, прежде всего, чтобы не подвести, не опозорить не просто себя и вообще сан священства, но и своих предков, которые претерпели и гонения, и притеснения. И эти притеснения не заканчивались вплоть до конца советского времени.
Я считаю, что именно сам Господь избирает и указывает тогда, когда надо священнику воспринять вот этот вот ответственный подвиг, ответственное служение ему.
Сегодня молодые батюшки называют Нижний Новгород своей родиной. Здесь они оканчивали школу, получали духовное образование. Однако старшему из них, отцу Дионисию, было 7 лет, когда родители, протоиерей Игорь и матушка Тамара Покровские, перебрались на нижегородскую землю с Урала из города Красноуфимска. Было это в конце 80-х годов прошлого века. А в 1991-м отцу Игорю оказалось суждено участвовать в прославлении имени преподобного Серафима Саровского. И это навсегда сроднило семью с Нижегородским краем.
Да, я был тогда еще настоятелем. При мне было принесение мощей, первое богослужение.
Переехали мы в 89-м, а в 91-м году прибыли мощи перед школой, заходили к мощам всегда. Была у нас достаточно такая большая группа единомышленников, тоже и детей священников других, и кто-то из родственников, кто также с нами ходил в школу, и просто верующие ребята. Вот мы обычно все собирались как раз у монастыря, прикладывались к мощам и шли все вместе в школу.
Наш отец старался всегда по Деве выходить в рясь, в подрясники, и вот мы, проходя с ним по улицам, заходили в магазины, посещали какие-то другие заведения государственные, да, будучи еще ребятами. Как-то многие тоже нам задавали вопрос, неужели вот вам с отцом, который в подряснике, с крестом, ну как-то вот не то, что не стыдно. Вы себя удобно или неудобно чувствуете? Никогда не возникало такого вопроса, поскольку когда ты посещаешь храм с пеленок, то храм – образ священника. Даже наименование «Попенка» – это для тебя как-то близко и родно, наверное, вот так.
Когда впоследствии я все-таки задумался, куда мне пойти учиться, но у меня как-то даже никогда не рассматривал какой-то иной вариант, что я там могу быть, не знаю, водителем или каким-то строителем, космонавтом или еще кем-то, о чем мечтают мальчишки. И мечтали мы, и сверстники. И мы в детстве даже часто играли в священников. То есть повязывали, например, платок, два конца вокруг шеи, да, чтобы сзади развивался, как филонь. Брали там требное кадило. Там сестра с девочками, с двоюродными сестрами пели что-то в виде хора. Помню, сестра с детства пела в хоре, еще будучи совсем 10-11 лет, вместе с сестрами в Дивееве. И я в алтаре, конечно, лет с 5 уже помогал, подавал кадило и читал за записки, когда научился читать, и алтарничал, стихарь носил. То есть это как-то было вот образом для подражания жизни и служения отца и других родственников старшего поколения, и хотелось вырасти и стать такими же. И вот милостью Божией так и получилось.
От мала до велика в семье Покровских все единомышленники. Внутренняя стойкость даже самых маленьких представителей помогала менять людей вокруг, рассказывает отец Игорь.
Приведу такой пример. Учительница, которую Якова учила, первый класс, Наталья Григорьевна, ну, не была верующая. Более того, даже как бы немножко сопротивлялась. Ну, а дети у меня в школе тоже постились, все. И вот она видит, Яков не ест. Он говорит: Яша, почему ты не ешь? Я не хочу. Ну, сначала там как бы нет. Ну, как не хочешь? Нет, я не буду. Особенно она поняла, что среда пятница не ест, посты не ест. Ага. Она сделала для себя вывод понятный. Начал там даже что-то ему принесет, там какую-то там булочку, чего-то ешь. Ну, нахуй, хочешь чайком вот это съешь. И потом уже прошло какое-то время, она рассказывала матушке моей, говорит: вот как хотите, но Яков меня перевел к вере. Я, говорит, увидела и поняла, что все это не показушное, а все это действительно исходит изнутри. искренне.
Отец Игорь и сам рос в такое время, когда в храм ходили только священнослужители да их дети, а в школе издевались или смеялись, если видели крест на груди. Но покровские знали, что значит сопротивляться общему течению.
Дед Иоанн, по линии папы, служил он, не помню, с какого года, но еще до революции начал. И было, что времена таких тяжелых испытаний. Ему, значит, требовали закрыть храм, он не закрывал. Обложили налогом, раз заплатил, второй раз заплатил часть своей, часть народа. Третий раз обложили, денег нет. Нет, его враг народа. Все, в тюрьму, 10 лет он сидел. Вот это тоже примеры, которые я знал с раннего детства, которые я рассказывал своим детям, которые являются основополагающими и в жизни личной своей, и в жизни общественной, ну, так сказать, общественной, ну, служении своем.
Отец Игорь всегда нам показывал образ такого ревностного служения Богу. И это ревностное служение не заключается только в том, что вот священник стоит, произносит октянии, священник читает какие-то молитвы, священник совершает таинство, но и ревностное служение заключается зачастую в бытовом служении именно в храме. О чем я говорю, да, это о том, когда священник сам убирается в алтаре, о том, когда священник сам убирается в храме, закрепляет иконы на стенах. Я помню, когда в одном из приходов близ Дивеево, село Большое Череватово, был относительно бедный приход, и когда вот у этого прихода не было средств для того, чтобы совершать ремонты в храме, реставрацию храма, то заложилась такая традиция в данном приходе, что на протяжении летних месяцев рабочие в долг делали работы, а уже по осени, в сентябре месяце, отец, имея грузовую машину, приезжал по селу, собирал картофель, и с этим картофелем ездил, уже сдавал картофель в Нижний Новгород, в Арзамас, в Москву несколько раз ездил, сдавал их какие-то общепиты, либо попросту с ним ездили прихожане, и они просто вставали в какие-то дворы многоэтажных домов и продавали вот эту картошку для того, чтобы вырученные деньги оплатить уже за сделанные работы. И вот то, как я видел, как отец, засуча рукава, набирал эту картошку от прихожан в кузов машины, я понимал, что насколько ты будешь ревностный по отношению к Богу, настолько и Господь благословит твои труды по отношению к храму.
А мой дедушка по линии отца, это был протоиерей Николай. Насколько я его помню, он уже был достаточно немолодым, но дело даже не в возрасте, он уже достаточно больной был. У него были язвы на обеих ногах, при этом он старался максимально много служить. Последние годы, когда он служил, он переехал тоже с Урала, переехал, ему дали приход в деревне Кременки Дивеевского района, рядом Саров, и у него было много прихожан, то, что в Сарове тогда не было храма, из Сарова приезжали многие именно в Кременке. И последние годы он служил всегда со слезами, то есть он иногда говорил возглас, начинал плакать, не мог дальше продолжать, и весь храм плакал вместе с ним.
Эти истории семья Покровских бережно хранит, а в это время пишутся новые. Самая главная задача молодых батюшек – быть достойными многих поколений своих родных, православных священнослужителей. Отец Дионисий и не скрывает желания воспитать продолжателей рода.
Тут важен наш пример. Если они будут видеть, что их отец, будучи священником, живет в счастье и в гармонии, что он именно несет служение не как груз какой-то, а несет с радостью, и что вот это его полнота его жизни, гармония у него в жизни на его священническом пути, то, конечно, ребенок захочет. Если он видит, что отец как-то сам вон на одно говорит, дома другое, если он видит, что отец приходит злой, уставший, и недовольный, как ему кажется, тяжестью своего креста, или еще хуже, если он недоволен решением владыки или какого-то иного священноначалия, конечно, ребенок, наверное, в такой обстановке вряд ли захочет идти по этому сложному, как ему будет казаться, со стороны пути, как преподносить ему будет этот путь отец, и, наверное, не пойдет. Поэтому нужно именно показать образцом своего служения, если правильно ко всему относиться, что это радость, что это действительно гармония с собой, и с Богом, и мир в душе. Если это будет, то я не сомневаюсь, что все захотят, мои дети, тоже пойти по моему пути.
Православный праздник обязательно собирает большую семью Покровских вместе. После ночного богослужения, светлый пасхальный день, представители трех поколений – отец Игорь и матушка Тамара, их дети и внуки – проведут вместе. Родители по старой традиции заранее готовили угощение.
нашей семье это было с самого начала. Уральские пельмени. И мы стали готовить по 1000 пельменей на Рождество и на Пасху. Ну, здесь как бы какой плюс? Ну, понятно, радость не только души, а тело тоже радуется. А как же? И второй момент. Рождество, Пасха. Дети маленькие, она не ходила в ночь, накрывает стол с вечера, скатерью закрыла все. Ночью я прихожу со службы, мы их всех будем. Они садятся заспанными глазами, раз, открывают они, все можно, начинают есть с удовольствием. То есть пускай это такая телесная радость, но она там остается внутри. И это память постных, непостных дней, это память разговения, она всегда будет большим плюсом. И вот это как бы некая такая вот пельмени, 1000 штук.
Нижегородские профессиональные династии.